Игорь Роговских. «Залог успеха. Диалог».
Думаю, что сейчас уже вполне уверенно можно сказать о том, что цифровые сервисы на платформах iOS или Android для пользователей программ экранного доступа стали вполне обыденными и плотно вошли в повседневный быт. Следовательно, их доступность приобретает все большее значение для этой категории граждан. Среди крупных отечественных компаний, которые уделяют большое внимание доступности своих сервисов, одно из лидирующих мест, несомненно, занимает компания Яндекс. Уже несколько лет подряд в конце года Яндекс сообщает пользователям о своих разработках, ставших более доступными. В 2023 году такими сервисами стали книжный сервис BookMate, сервис о кино «Кинопоиск» и стриминговый сервис «Яндекс.Музыка». Поводом для обсуждения цифровой доступности сервисов Яндекса стало исследование настроек доступности, презентация которого состоялась 6 декабря 2023 года. Перед аудиторией выступила Валерия Курмак, руководитель направления «Инклюзия» в Яндексе, Сергей Корбан, руководитель направления «Медиапотребление» Яндекс.Браузера, Любовь Жарова, продакт-менеджер службы компьютерного зрения, и руководитель группы невизуального тестирования сервисов Яндекса Анатолий Попко. Революционность результатов данного исследования заключается в следующем. 51% пользователей Яндекс.Браузера на мобильных устройствах на платформе iOS и Android, а таких ни много ни мало 41 миллион в месяц, включает ту или иную настройку доступности. По итогам мероприятия мы поговорили с Анатолием о важности исследований Яндекса в области специальных возможностей. Я подробно расспросил его о том, как сейчас в компании ведется работа по повышению доступности цифровых сервисов и о том, в чем же залог успеха такой работы. А начали мы нашу беседу с моего вопроса о том, почему результат данного исследования настолько важен.
Это очень важная для отрасли мысль. Многие из нас и многие из людей, которые работают в сфере информационных технологий, в России особенно, привыкли думать, что цифровая доступность – это вещь, которая нужна горстке незрячих и слепоглухих пользователей. И в целом все. И часто, когда мы обращаемся к разработчикам цифровых сервисов, получаем или не получаем такой ответ, что, мол, вас как бы мало очень. И доступность нужна только вам, а стоит это все очень дорого, поэтому мы ничего делать не будем, а если будем, то особенно не хотим. И вот эта информация, она становится принципиально важной для того, чтобы можно было прямо утверждать, что нет, цифровая доступность оказывается востребованной у половины пользователей. И это очень весомая, очень важная цифра, и она подтверждена практикой. Кто-то может возразить, если сервис не будет соответствовать требованиям доступности, это же не значит, что половина пользователей перестанет им пользоваться. Не означает, но речь идет о том, что цифровая доступность – это такое же свойство интерфейса, как и любое другое. То есть, если мы, например, уберем какую-то отдельную функцию из нашего приложения или сервиса, которой пользуются 100 тысяч человек, то наша целевая аудитория вряд ли сократится на 100 тысяч. Такого, скорее всего, не произойдет, потому что кто-то не часто пользовался, кто-то найдет какие-то обходные пути, кто-то привыкнет и так дальше. Но речь-то не об этом, а речь о том, что качественный интерфейс, доступный интерфейс, он нужен и оказывается востребованным у половины всех пользователей. И это очень важная история.
По-моему, сложно не согласиться. А как выстраивается вот эта работа по улучшению доступности цифровых сервисов в компании Яндекс? Какова схема этой работы? Интересно получить вот эту информацию, что называется, из первых рук, плюс от человека, который сам является частью целевой аудитории.
Я работаю в Яндексе почти 2,5 года. И за это время я с очень многими командами Яндекса прошел путь от полной недоступности или частичной доступности до систематической работы над доступностью. Мы об этом неоднократно рассказывали на разных отраслевых конференциях. Буквально за день до презентации, то есть 5 декабря 2023 года, проходила конференция «Я.Токс». Это одна из крупнейших отраслевых конференций. Она есть в открытом доступе, ее запись можно посмотреть. Лера Курмак и я, мы рассказывали о процессах, которые удалось в Яндексе создать и настроить. Ну, мы с вами знаем, что приложение мобильное или интернет-сайт, его можно в плане доступности сравнить с созданием. То есть, и мы сами точно понимаем, что вот как любое здание можно сделать доступным для человека, который передвигается на инвалидном кресле, так и любой цифровой сервис, массовый цифровой сервис, можно сделать доступным для незрячего или слепоглухого пользователя. Точно так же и с мобильным приложением. Но вот что происходит в Яндексе? Яндекс строит не отдельные здания. Яндекс по масштабам своим строит города. И сделать так, чтобы города начали строить по-другому, это очень сложная задача. Потому что надо прийти к людям, рассказать им о том, что есть проблема, убедить их в том, что проблема есть. Дальше рассказать вот, что вам надо знать и уметь для того, чтобы эту проблему решить. И давайте теперь вы будете ее решать. Все это вот буквально управление изменениями внутри компании. Вот чем мы занимаемся. И эта работа, она касается всех IT-специалистов, и менеджеров, и дизайнеров, и разработчиков, и тестировщиков. И у каждого из этих специалистов, у каждой роли есть свои задачи. Если коротко, то мы назвали нашу вот эту всю процессную историю, да, то есть весь этот путь, как сопровождаемая адаптация, а потом поддерживаемая доступность. Мы сопровождаем команду в адаптации сервиса на каждом этапе и потом поддерживаем тот уровень доступности, который был достигнут. Для этого есть вполне себе конкретные механизмы, инструменты, вот, и этапы. Ну и я, конечно же, еще должен сказать очень важную вещь. Я уже упоминал Леру Курмак. Она является руководителем направления инклюзия внутри Яндекса. Но фактически в команде инклюзия людей гораздо больше. И это исследование – это результат командной работы и командных наших усилий.
А сколько людей в команде всего?
Людей, которые занимаются непосредственно тестированием интерфейсов на невизуальную доступность в Яндексе, 3 человека. А еще есть в нашей команде менеджеры, исследователи, стажеры.
И именно ваша группа дает некое экспертное заключение о том, что доступность того или иного продукта, сервиса максимальна, и дальнейшую работу, ну, смысла нет проводить, можно ее прекращать. Правильно я понимаю?
И да, и нет. Что касается того, кто оценивает невизуальную доступность, то это да. Это делаю я, это делает Сергей Исаев, мой коллега, и это делает Никита Цейковец. Вот нас трое, и мы принимаем решение о том, является ли сервис достаточно доступным. Это что касается «да». Теперь что касается «нет». Я не помню еще случая, чтобы мы сказали, что повышать доступность какого-то сервиса не нужно. Мы всегда знаем, что можно улучшить в интерфейсе того или иного сервиса. Нет такого, чтобы мы говорили: «Все, ребята, вы можете больше ничего не делать». Дело в том, что когда приложение адаптировано, его развитие не заканчивается. Все равно приложение развивается, появляются те или иные функции. Соответственно, эти функции влияют на доступный для пользователя интерфейс. Появляются новые кнопки, флажки, заголовки, разделы. И вот эти все новые кнопки, флажки, заголовки и разделы тоже должны быть доступными. Этот процесс, он бесконечный.
То есть такой снежный ком формируется, и новые приложения появляются, и обновления старых выходят, и все нужно отслеживать.
В этом смысле да. В плане количества работы у нас это действительно как снежный ком. А если брать вот именно доступность приложения или какого-то сервиса в команде, то здесь есть вот 2 больших этапа. Сначала надо адаптировать сервис, то есть команде надо напрячься, познакомиться с цифровой доступностью, понять, кто что должен делать, и все это сделать. Вот это проект. А дальше надо поддерживать имеющийся уровень доступности. То есть все, что ты разрабатываешь, теперь, пожалуйста, разрабатывай в соответствии с требованиями доступности.
Хорошо, с этим понятно. Мы так от конечного этапа идем к начальному. Вопрос о том, как работа по улучшению доступности начинается. Кто принимает решение, что нужно взять в работу то или иное приложение, тот или иной продукт? Кто вот эту приоритетность выстраивает? Также ваша группа? Или эти решения принимает кто-то другой?
Яндекс – это очень много разных сервисов. Это очень много разных команд. И мы, команда «Инклюзия», у нас есть понимание того, какие сервисы, как нам кажется, исходя вот из того, что мы сами являемся незрячими пользователями. Мы как будто бы знаем, что важнее адаптировать. Но это всегда вопрос переговоров. То есть мы не можем прийти в команду, нет такой практики, и сказать, как бы навязать им цифровую доступность. Так не работает. В Яндексе вообще такая корпоративная культура, которая способствует, с одной стороны, тому, чтобы доступность цвела и развивалась, но, с другой стороны, это происходит все не насильственными методами, а договорными. Мы идем в команды и договариваемся. Какие-то команды оказываются более отзывчивыми, какие-то менее отзывчивыми. Какие-то команды находятся на той стадии, когда у них только интерфейс вот становится, когда там кризис, когда очень много задач, очень мало ресурсов. Ну и в такие моменты команда, к сожалению, не может проникнуться проблемами цифровой доступности. Надо подождать, когда сервис устаканится, нормализуется, и уже потом вести вот эти вот беседы о цифровой доступности. То есть это все вопрос договоренности. Команда «Инклюзия», мои коллеги прикладывают очень много усилий для того, чтобы ресурсы на цифровую доступность были выделены. И вот эта менеджерская работа, убеждение, потом достижение договоренностей, потом контроль за этими договоренностями, потом контроль за тем, как адаптируется интерфейс. Это очень большая работа, и без этих менеджерских усилий никакая доступность никогда в масштабе такой крупной компании, как Яндекс, в масштабе экосистемы не случится. Системная работа, она как раз началась с приходом в Яндекс в 2021 году Леры Курмак. До этого были люди, которые занимались доступностью и очень много сил и времени вложили в то, чтобы некоторые сервисы Яндекса стали доступнее, улучшились. И мы знаем, что эти люди были, и их заслуги нисколько не преуменьшаем. Но именно системная работа началась как будто бы, ну вот, с 2021 года. Мы смотрим на доступность разных сервисов Яндекса. Мы примерно понимаем, какие сервисы доступны, какие недоступны. Также мы примерно понимаем, какие сервисы более, а какие менее востребованы. Ну, мы вообще выступаем с тех позиций, что цифровой доступностью должны гордиться все сервисы без исключения. Но сделать все сразу невозможно. И мы это отлично понимаем. Поэтому мы выстраиваем взаимоотношения с командами на основе той экспертизы, которая у нас есть. И, естественно, эти отношения должны быть взаимными. Нет у нас ни возможности, ни желания взять и влезть в программный код приложения и повысить его доступность. Нет, доступность повышают те люди, которые работают внутри команды. То есть вот есть команда «Почта», то у нее есть свои разработчики, свои менеджеры, свои тестировщики, свои дизайнеры. И вот они будут исправлять проблемы доступности. Мы, естественно, помогаем экспертизе, всячески поддерживаем знаниями, навыками, умениями, встречами, разговорами. Но, конечно, работу делают вот именно эти команды и сервисы.
Предвижу вопрос, который, скорее всего, интересует многих наших читателей. Он касается довольно частой ситуации, когда достаточно хорошо доступное приложение после очередного обновления таковым быть перестает, становится менее доступным. Почему так иногда происходит?
Масштабно и принципиально борьба за цифровую доступность, за то, что этим вообще надо заниматься в нашей стране, в России, еще не выиграна. Надо еще убеждать и говорить, и еще большой кусок работы предстоит сделать в этом направлении. Это первая мысль. Если мы берем теперь отдельный сервис, то даже в тот момент, когда сервис принимает решение стать лучше, то есть адаптировать свой интерфейс, привести его в соответствие с требованиями цифровой доступности, ситуация может складываться по-разному. Даже тогда, когда интерфейс уже какого-то конкретного сервиса адаптирован, он все равно изменяется и дорабатывается. Все равно приходят разные люди с разными навыками. Есть целые команды, которые разрабатывают отдельные фрагменты интерфейса, отдельные элементы управления интерфейса. Есть вот эта текучка кадров. Например, был разработчик в сервисе, который разобрался очень глубоко и хорошо с требованиями доступности, но он переходит, например, в другую команду или он переходит на другой участок работы. И доступность начинает заниматься другой человек. Конечно, есть процедуры, конечно, есть обучение, но это может дать сбой, потому что глубоко в культуру разработки требования цифровой доступности входят очень постепенно. Мы не можем по мановению волшебной палочки изменить то, что люди делают, что они чувствуют и как они думают. С другой стороны, могут быть, например, вот у нас есть какой-то экран у приложения, и его перерабатывают. Все было хорошо с нашей сами пользовательской точки зрения, но принимается решение этот экран переработать. И заменяются, соответственно, кнопки, заменяются элементы интерфейса. И вот насколько они будут доступными, это вот уже как бы другая следующая задача. То есть на каждом из этапов у нас может быть с вами сбой в плане повышения доступности. Те люди, которые сталкиваются с разработкой программного обеспечения, знают, что довести сервис или какой-то интерфейс или какую-то функцию до идеала ты можешь просто не успеть. Потому что есть релизный цикл, есть календарь, в соответствии с которым должны выходить обновления. И тогда, соответственно, ты делаешь то, что можешь. А потом исправляешь то, что сделал. И я еще добавлю, что, конечно, проблемы доступности будут всегда. Вот столько, сколько существует вообще цифровой интерфейс, сколько существует сервис, всегда будут появляться какие-то проблемы доступности. Все работало, теперь сломалось. И это касается не только доступности, но это касается вообще любой функциональности любого цифрового сервиса. И поэтому очень важно нам в том числе связь от пользователей. То есть, если вы пользуетесь сервисом, доступность которого Яндекс декларировал. Да, это очень важно, чтобы компания Яндекс сказала вслух, что вот эти сервисы доступны, потому что мы, как пользователи, в случае возникновения проблем можем обратиться в компанию разработчика и попросить, чтобы проблемы доступности были решены. И мы можем ожидать, что они будут решены, несмотря на все остальные проблемы и доработки, которые стоят перед командой конкретного сервиса. То есть вот почему важно, чтобы крупные технологические компании публично заявляли о своей приверженности ценностям цифровой доступности. Вот почему такие мероприятия, как презентация настроек доступности, в том числе, да, почему они важны. И если вы видите какие-то проблемы, пожалуйста, найдите время, силы, настрой такой соответствующий, вежливый по возможности, и сообщите нам, Яндекс, о проблемах. У каждого сервиса есть форма обратной связи. Мы постарались привести эти формы в соответствии с требованиями доступности. То есть, по идее, любой незрячий пользователь должен иметь возможность обратиться в любой сервис, который Яндекс считает доступным, и написать нам о проблемах доступности. Если этого нет, есть сайт вот inclusion.yandex.ru, там есть адрес электронной почты, обратитесь туда. Мы постараемся услышать эти проблемы, мы обязательно их перепроверим и доведем их до сведения разработчиков и постараемся помочь им исправить эти проблемы. Нужно формировать диалог незрячих пользователей, неслышащих пользователей, любых пользователей с компанией Яндекс и актуализировать проблемы цифровой доступности, ну и сообщать об этих проблемах и участвовать в исследованиях, когда компания Яндекс это предлагает. Да, вот меня раньше лично самого очень сильно триггерило, когда компания Яндекс проводила исследования предпочтений незрячих пользователей, но при этом системной работы над повышением доступности цифровых сервисов не велось. И ты участвуешь в одном исследовании, во втором исследовании, в третьем исследовании. И каждый раз ты надеешься, что вот теперь сервис станет доступнее, а он доступнее не становился. И вот у меня это вызывало дикое раздражение. Я находился по ту же сторону, по какую находится 100% читателей журнала «Диалог». То есть я был рядовым пользователем. И я очень отчетливо помню, вот в 2020 году я опубликовал статью с критикой компании Яндекс. Она была связана с тем, что Яндекс проводит исследования все время по предпочтению незрячих пользователей, но системно не занимается работой по повышению цифровой доступности. Спровоцировало меня на написание этого материала очень конкретная проблема доступности. Мне нужно было через веб-интерфейс Яндекс.Диска получить ссылку на файл, который у меня лежал где-то внутри одной из папок. И я не смог этого сделать. И меня это очень сильно взволновало. Настолько сильно, что я потом потратил где-то часов 5, наверное, или 6 на написание статьи. Эта статья до сих пор висит на моем сайте. Я общался с конкретным разработчиком, который занимался обеспечением доступности Яндекс.Диска, и мы с ним переписывались и уточняли. Он спрашивал, как лучше сделать, как вот правильно сделать. Я ему давал ссылки на всякие спецификации. А потом, ровно 2 года спустя, я отметил как бы двухлетие этой публикации тем, что зашел на Яндекс.Диск через веб-интерфейс и проделал ровно все те операции, которые не смог сделать. Веб-интерфейс Яндекс.Диска стал несопоставимо более доступным, чем он был. И вот в эти моменты я как раз очень остро понимаю, для чего я работаю в Яндексе, зачем я трачу очень много сил и времени на общение с командами, на изучение технических спецификаций, на поиск материалов в интернете. Вот для того, чтобы мы с вами могли чувствовать себя полноценными пользователями цифровых сервисов. Мне очень повезло то, что я могу влиять на такую крупную компанию, как Яндекс, естественно, не на всю компанию, а на отдельных людей, на отдельные команды, на отдельные сервисы. Это не моя заслуга, что называется, да? То есть так сложились звезды. Компания Яндекс уже созрела, она стала достаточно крупной для того, чтобы поставить и начать решать на системном уровне вопрос цифровой доступности. Нашли коллеги возможность для того, чтобы привлечь Леру Курмак для организации вот этой работы. Нашлись личные какие-то силы мои, Леры, коллег для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки и ходить по многим сервисам. Но в этих 100 рублях есть мои 5 копеек. И меня это прям очень сильно мотивирует.
Ну, а в конечном итоге повезло всем нам, пользователям продуктов от компании Яндекс, что в результате вот этой деятельности эти сервисы стали действительно более доступными.
Мне кажется, что нам должно вести и в случае со Сбером, и в случае с ВК, и в случае с МТС, Билайн, Мегафон, и в случае с Битриксом, и в случае с Alt-Linux'ом, и с Astra-Linux'ом. У нас очень много отечественных решений, и мне кажется, что чем больше квалифицированных специалистов с инвалидностью будут работать в IT-компаниях, тем доступнее будут эти продукты, и тем в конечном итоге больше возможностей у нас с вами будет, как у пользователей, тем более полноценными пользователями цифровой среды мы с вами будем. А это очень нам важно, особенно в свете усиленного перехода на отечественное программное обеспечение, потому что сегодня есть еще масса компаний, которые в настоящее время не занимаются вопросами цифровой доступности. А решения этих компаний уже внедряются в высшие учебные заведения, в различные компании и учреждения. И может так получиться, что выпускники наших специализированных школ пойдут в вузы, где будут установлены операционные системы отечественных производителей, которыми мы просто не сможем пользоваться. Мы будем учиться, пытаться получать высшее образование, становиться специалистами, потом мы будем приходить на рабочее место, и там мы будем сталкиваться с сервисами, которые абсолютно и совершенно не соответствуют требованиям доступности, мы не сможем пользоваться, мы не сможем выполнять свои профессиональные задачи. Это тот фон, на котором мы с вами сейчас говорим про доступность цифровых сервисов Яндекса. Я его лично не упускаю из головы, я его постоянно держу. Сейчас повезло, мы можем поговорить о чем-то приятном и хорошем, но все остальное тоже надо иметь в виду.
Все-таки вернемся к продуктам компании Яндекс. Нет ли какой-нибудь инсайдерской информации, улучшения доступности каких сервисов Яндекса нам можно ожидать в ближайшее время?
Каких-то конкретных планов я, к сожалению, раскрыть не могу. Один из важных таких принципов политики компании Яндекс. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Сроки могут сдвигаться, все может нарушаться. Формировать ложных ожиданий не хочется. Лучше уже говорить сразу о том, что вот мы повысили доступность вот этих сервисов.
И завершая сегодняшнюю нашу беседу, какой можно подвести итог, какой хотелось бы сделать вывод?
Не все сервисы Яндекса одинаково доступны, мы с вами это знаем. Но, во-первых, тут такая история, что доступность интерфейса – это не какой-то конечный итог, а скорее процесс. Поэтому здесь, как мне кажется, результат, безусловно, важен, и этого никто не отменял. Но важны еще и те усилия, которые компания предпринимает для повышения доступности. А Яндекс в этом смысле, я знаю изнутри, как это происходит, и я могу совершенно точно сказать, что вот работы по повышению доступности затрагивают десятки команд и затрагивают сотни людей. Естественно, не все одномоментно делают доступными свои сервисы, не только доступностью занимается Яндекс, но, тем не менее, внутри компании есть уже такое довольно весомое движение, и, кажется, можно осторожно предположить, что чем дальше мы с вами живем, тем больше доступных сервисов мы в конечном итоге увидим и получим. Это не означает, что нам можно расслабиться там или еще как-то, но это всего лишь означает, что вот в этом отдельном месте, ну, есть у нас с вами небольшой повод для оптимизма.